звучит вера, христианская апологетика просто и доступно.
Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. У микрофона Галина Шаинская и старший научный сотрудник Центра апологетических исследований Дмитрий Розет.
Добрый вечер.
Тему сегодня Дмитрий предложил очень такую интересную, которая меня, во всяком случае, заинтересовала и вызвала сразу же вопрос. Сначала озвучу тему. Тема такая – «Дух Святой в Библии и в жизни». И у меня первый вопрос к Дмитрию был: «Дмитрий, неужели мы мало знаем о Духе Святом, чтобы еще посвящать этому целую передачу?» И пока мы пили чай перед началом, Дмитрий меня убедил, что действительно, да, это очень важно. Надеюсь, что сегодня он убедит и вас. А я ему помогу в этом.
Ну, на самом деле, я думаю, что многие люди и не знают того, что нужно знать. А те люди, которые знают, им полезно лишний раз, не лишнее, еще один раз поговорить об этом. Потому что, как говорил один хороший богослов 20 века, ничто так не развивает мышление, душу человека, чем размышление о Боге. Поэтому чем больше мы говорим о том, что Писание говорит нам о Боге, тем лучше для нас. Ведь в конце концов, именно Бог является для нас источником всего. И утешения, и жизни, и веры, и любви. И мы смотрим на Него как и на источник всех этих благ, и как на тот образ, к которому мы стремимся преобразиться. Поэтому
так и хочется сказать «да» и «аминь».
Ну, замечательно. Тогда давайте двигаться дальше.
Я только хочу напомнить наше скайп-имя. CWR Radio. Очень рада тем людям, которых вижу сейчас в скайпе, активных, надеюсь, активных слушателей, а не просто пользователей скайпа. И очень бы хотелось, чтобы вообще как можно больше людей слушало нашу передачу и училось, развивалось.
Галин, вы, собственно, спросили меня перед началом передачи, почему именно мы вдруг этой темой заинтересовались.
Да, апологет. В контексте, не богословы, а апологет. Да.
В контексте счета веры. Ну, по сути дела, апологетика и богословие – вещи очень малоразделимые, потому что любое богословие, которое есть у нас в головах, оно неминуемо перетекает в апологетику каждый раз, когда мы сталкиваемся с людьми, которые верят во что-то отличное от нас. А во-вторых, с самого момента появления христианства христианское учение подвергается нападкам людей, которые верят во что-то иное, да, каким-то еретическим учением, каким-то еретическим точкам зрения. И сегодня вокруг нас есть множество людей, которые, к сожалению, так или иначе искажают учение о Святом Духе, либо, к сожалению, в силу недостатков христианского воспитания, христианского образования и в силу того, что богословие многих церквей, оно находится в зачаточной стадии, они просто не знают толком, о чем же Библия говорит, когда она говорит о Святом Духе.
И в итоге многие попадают, ну, если можно так сказать, в сети лжеучений и заблуждений.
Да, в крайнем случае, в обычном таком вот жизненном, повседневном варианте бывает так, что люди, сами того не понимая, живут с неверным или не совсем верным представлением о Святом Духе. И помимо того, что это открывает их к опасности быть увлеченными каким-то лжеучением, они и сами иногда не совсем верно говорят и не совсем верно поступают.
То есть являются и сами этими лжеучителями?
Ну, я бы сказал, для них это происходит несознательно, скорее, ну, да. Это не ересь в таком вот сознательном понимании, да, то есть не то, что эти люди, они хотят проповедовать ересь, но просто люди не всегда, к сожалению, знают, их не всегда научили правильному учению. И одна из задач апологетики, она ведь не только в том, чтобы разгонять людей, которые говорят неправильно, но и обучать людей тому, что правда, с тем, чтобы мы с вами могли знать, о чем говорит Писание, понимать это и защищать это при помощи слов Писания. Вот об этом мы сегодня попробуем поговорить.
Хорошо, давайте.
Один вопрос, с которым постоянно приходится сталкиваться, и совсем недавно я как раз получил письмо на эту тему, он звучит таким образом: почему христиане в самом начале христианской истории, почему, как мы видим в книге Деяний или как мы видим в писаниях ранних отцов церкви, не говорили о этих сложных богословских темах так много и так отчетливо, как сегодня говорим о них мы? Почему в наших учебниках богословия, в наших статьях, в наших проповедях уделяется этому, казалось бы, гораздо больше внимания, чем вот христиане первых веков уделяли этому время.
Я с этим согласна, письмом, да.
Ну, вопрос
просто не задумывался об этом.
Ну, нашел одну интересную цитату, когда на эту тему размышлял. Не знаю, насколько она точная, нашел ее у одного богослова. Цитирует он слова Аристотеля, который говорит: «Вещи, ясные сами по себе, становятся неясными, если кто-то начинает их доказывать». Ну, казалось бы, такая немножко парадоксальная мысль. На самом деле она достаточно верна, если вдуматься в суть того, о чем идет речь. Христиане первых веков, они приняли учение христианское как диете, то, что, тем, что мы называем простой верой. Они восприняли то, о чем говорит нам Господь, в совершенно простом, ясном человеческом смысле. И несмотря на то, что учение христианское иногда противоречит привычной нам логике, несмотря на то, что оно противоречит тому, как мы привыкли думать, размышлять в этом мире, несмотря на то, что там говорится о вещах, примеров, которым мы не можем найти в этом мире, да, мы говорим о чем-то сверхъестественном, выходящем за рамки этого мира, люди первых веков, они сильно как дети принимали вот эти вещи на веру. Да, они принимали то, о чем им Господь говорил через апостолов, через учителей церкви. И с течением времени получилась как раз такая странная ситуация, когда люди начали пытаться вогнать вот это вот необъятное, необъемлемое христианское учение
в
рамки человеческой логики, попытались его понять. И чем больше возникала необходимость доказывать вот эти вещи, которые для первых христиан доказательства не нуждались, тем больше возникала проблема сложностей. И поэтому, когда сегодня люди говорят о том, что зачем нам нужно такое сложное учение о Троице, зачем нам нужны все эти там нюансы богословские, по большому счету, ответ на вопрос очень простой. Учение о Троице, как оно излагается в Писании, оно очень просто. Да, мы верим, что есть один Бог, но этот Бог, он открывает себя как три отличные друг от друга ипостаси и личности, каждый из которых в полной мере и равно со всеми с обоими остальными является Богом. Не отдельным Богом, а тем же самым Богом. И сложность начинается тогда, когда мы действительно пытаясь защитить вот это вот истинное историческое христианское учение, пытаемся придумать какую-то формулу, которую можно было передать с поколения в поколение, которая бы защитила христианское учение навсегда. Это не значит, что христианское учение или богословие, каким мы узнаем, оно неправильно. Да, я абсолютно убежден, что афанасьевский символ веры, который излагает учение о Троице, он действительно верно передает нам суть того, о чем говорит Писание. А другое дело, что действительно иногда нам приходится не то что усложнять, но именно заниматься достаточно сложными объяснениями и придумывать достаточно сложные тяжеловесные формулы только потому, что появляются люди, которые вот не хотят принимать некоторые вещи такой простой детской веры, не хотят принимать Писание в том обычном, естественном человеческом смысле, в котором оно существует. В этом аспекте было очень интересно, когда в Израиле общался с одной молодой девушкой, христианкой, которая в местной иерусалимской англиканской общине занимается благовестием иудеям и арабам. И мне было интересно, каким образом они рассказывают людям о Троице, потому что, казалось бы, такой сложный момент, который и для арабов, и для мусульман, и для евреев представляет собой большую проблему. И она сказала, что они, в общем, не особенно сильно мудрствуя, показывают евреям, исходя из Ветхого Завета, что существует три личности, существуют три персонажа, которые в Библии называются Бог, Сын Божий и Дух Божий. И у них на витраже в церкви там как раз изображена Троица в виде такого треугольника, где написано Бог, по-еврейски Бог, Сын Божий и Дух Божий. И если показать то же самое сегодняшним каким-то заумным людям с европейским образованием, начнут сразу объяснять, что Дух Божий – это не Бог, и Сын Божий – это не Бог, это что-то меньше, чем Бог, и вообще Дух Божий – это не личность. А людей, которые действительно воспринимают Писание такой вот простой веры, такие вопросы не возникали. И сегодня, когда мы говорим с свидетелями Иеговы, которые говорят о том, что Сын Божий – это не Бог, возникает естественный вопрос, а кто же он тогда такой? То есть, если Сын Божий, и мы не раз об этом говорили, если Сын человеческий – это человек, Сын, я не знаю, обезьяна – это обезьяна, Сын кошки – это кошка, почему Сын Божий должен быть кем-то иным, кроме Бога? То есть совершенно естественный, простой человеческий смысл, в котором мы понимаем библейские термины. И именно поэтому то сложное, в какой-то мере даже тяжеловесное определение Троицы и учение об Отце, Сыне и Святом Духе, которое мы знаем сегодня и которое мы исповедуем сегодня, оно сложилось постепенно на протяжении 4 первых столетий, именно потому, что стали появляться вот такие вот еретические, нехристианские учения, которые пытались простой и понятный текст Писания, ту простую, понятную детскую веру первых христиан, которая существовала, облечь какую-то непонятную логическую формулу, подогнать ее под рамки человеческого мышления, поставить некие вопросы, которые только запутали, усложнили дело.
Так не этим ли мы собираемся, кстати, сегодня заняться?
Да.
Получается.
Ну, по сути дела, опять, богословие, оно складывалось как необходимость защитить истину от всяких лжеучений. То есть, наверное, было бы замечательно, идеально, если бы мы с вами могли просто взять Писание и наслаждаться тем, что там написано. Беда в том, что с течением времени человеческий ум оказался настолько замусорен всеми вот этими логическими постулатами, да и никто из нас не настолько наивен, не настолько чист, чтобы подходить к Писанию без каких-то предубеждений, без каких-то других идей и воззрений, которыми мы напитали себя до того, как стали христианами. И поэтому, конечно, нам приходится и для того, чтобы понимать друг друга, и для того, чтобы сохранить истину, вот эти вот учения, эти объяснения и давать, и сохранять, и передавать другим людям. То есть, к сожалению, в нашем мире, в котором все достаточно сложно, без таких объяснений не обойтись. Об этом хорошо писал Иуда, брат Господень, в своем послании, которое есть в Новом Завете. Если помните, он начинает свое послание так, что «возлюбленный, имея всякое желание написать вам об общем спасении, я почел за необходимость написать вам вещание подвязаться за веру, однажды преданную святым». Если у него есть всякое желание написать вот эту простую весть о благодати, о том, что Бог умер за нас, но именно потому, что существуют враги учения Христова, именно потому, что учение искажается, он почел за необходимость, не за то, что ему очень хочется делать, а именно за необходимость написать вещание, защищать ту веру, которая была предана. Было бы здорово, если у нас не было такой необходимости, но, к сожалению, от этой необходимости в этом мире не избавлено. Нам приходится...
Но это мы не от врагов сейчас умышленно искажающих защищаем, а, пожалуй, от самих себя где-то по большому счету, да?
Ну, враги они ведь берутся не с Марса, враги они от нас и появляются, ведь, как мы уже говорили не один раз, апостол Павел, общаясь с христианами эфесскими, он сказал епископам их церквей, что из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собой. И создатели многих ересей исторических, они действительно были изначально христианами. И, собственно говоря, само определение ереси, которое часто, чаще всего используется, это как раз речь идет о том, что еретик – это человек, который знает правду, но сознательно искажает и проповедует некое иное учение. Ну, элементарно, да. Создатель ариянства был пресвитером Афинской церкви. Да, создатель учения о Духе Святом, который был в Втором соборе, епископ Македонии, был христианским епископом. Да, епископы, которые поддерживали Иарии и проповедовали различные ложные учения о Христе, которые осуждались на Третьем, Четвертом и так далее в Вселенских соборах, они тоже были христианскими проповедниками, учителями, причем далеко не последними, а известными зачастую на весь Ближний Восток, а то на весь христианский мир. Все это достаточно серьезное отношение имеет именно к самому контексту христианской веры. Из нас самих появляются люди, которые говорят превратно. И именно поэтому самая страшная проблема, самая неприятная проблема, с которой приходится иметь дело, это вовсе не культы, которые приходят со стороны и ясно прямо объявляют, что вот то, во что вы верите, это бред, мы с этим не будем иметь дело. Мы хотим предложить вам новое учение, которое нам открыто через какого-то нашего пророка или через новое писание.
Духом Святым. При этом.
Как бы они ни говорили, да. А вот хуже всего и опаснее всего те люди, которые приходят и говорят: вы наши братья, мы разделяем христианскую веру, мы с вами одного духа, мы с вами одной крови, а при этом они потихоньку, незаметно, ну, иногда более заметно, иногда менее заметно, начинают искажать христианскую истину до тех пор, пока она не приобретает совершенно уродливые, извращенные очертания. И чем менее незаметно, чем более долгое время происходят эти искажения, тем, к сожалению, легче люди воспринимают конечный результат за христианство. Если прийти человеку и сказать сразу какое-то ложное учение, нормальный верующий человек, христианин, скажет: да я не буду в это верить, как я могу в это верить, писать будет нечто иное. А если то же самое учение донести до человека такими маленькими шагами, да, не повернуть его сразу на 90 градусов, а совершить 180 поворотов по полградуса, человек даже не заметит, что с ним проделали, как он незаметно перешел от совершенно христианского к совершенно нехристианскому учению. Вот, поэтому, конечно, важно об этом говорить, важно об этом помнить и здравым учением питать свой разум. Да, то есть это было необходимо в начале христианской истории, это необходимо и сейчас. И чем больше становится лжеучение, чем больше становится искажений, тем чаще, тем больше нам необходимо помнить, вспоминать это здравое учение.
Ну, Дмитрий, вы меня убедили. Убедили, я согласна. Хотя мне казалось, что уже и в церкви столько за 20 лет следования моего за Господом, я уже все это, все знаю, все понимаю.
Может быть, так оно и есть. Опять, повторение мать учения, да, то есть.
Ну, во всяком случае, в процессе нашей сегодняшней беседы я пойму, так это или не так, потому что, может быть, тоже где-то, может быть, просто даже и такого внимания большого не давала вот этой стороне. Как и многие, наверное, слушатели наши.
На самом деле, одна из самых замечательных сторон апологетики, она как раз заключается в том, что аргументы в пользу какого-то библейского учения дают нам повод еще раз переосмыслить то, во что мы верим, сравнить наши взгляды с взглядом библейским. И это не значит, что мы обязательно найдем там что-то для себя неизвестное. Возможно, мы вспомним то, что мы раньше знали, но теперь забыли.
Да.
Может быть, мы действительно еще раз просто убедимся в том, что наше учение, оно истинное, оно верно, оно соответствует Писанию, и смело будем проповедовать его дальше. То есть в этом нет никаких проблем. И читать здравое учение, вспоминать его нужно не только для того, чтобы узнать что-то новое, но и самое главное, чтобы удостовериться, что мы никуда не отошли от здравого направления. Это, знаете, как вот человек, который ориентируется в лесу, он смотрит на компас не один раз, а потом по азимуту ведет так долго, пока сил хватит, а он через каждое сколько-то километров там, или метров проверяет, насколько он правильно идет и не сбился ли он с пути. То, что заносит нас постоянно.
Ну, меня точно. Я в лесу не умею ориентироваться совершенно, поэтому этот пример не очень понятен.
Замечательно. Ну, вот мы с вами затронули такую тему о ранней церкви, о том, что ранее церковь говорила о Святом Духе. Действительно, многие люди говорят, что о Святом Духе говорится и в Писании очень мало, и в...
А вот в Ветхом Завете, мне кажется, что там вообще очень мало упоминается.
На самом деле, я думаю, что человек, который возьмет в руки симфонию и будет смотреть, что же говорится о Святом Духе, его ждет удивление, потому что о Духе Святом говорится достаточно много. А другое дело, что действительно откровение о Троице и понимание Духа Святого именно как Божьей личности, которая отлично от Отца, такой третьей ипостаси, мы все-таки находим именно в Новом Завете. Да? То есть в Ветхом Завете такого явного откровения Триединого Бога мы пока еще не находим. Но, тем не менее, о Духе Божьем там упоминание есть постоянно. И на протяжении всей христианской истории, особенно в первые века, когда это было совершенно актуально, потому что люди имели дело с верующими Ветхого Завета, с иудеями, христиане постоянно подчеркивали, что Дух Святой, о котором мы говорим, это тот же самый Дух Божий, который мы видим действующим в Ветхом Завете. То есть вот эта вот преемственность, Ветхий Завет, Новый Завет, она, конечно, соблюдается. Дух Святой не появляется неожиданно из ниоткуда на страницах Нового Завета. Он ей всегда. Да? Чего нам далеко ходить, в общем-то, в этом смысле? Начинается Библия как раз с того, что
Дух
земля
Божий
была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водами. Вот, то есть, по большому счету, в каком-то смысле мы видим, что ипостась Святого Духа упоминается в Писании гораздо раньше, чем впервые появляется какое-то упоминание о второй ипостаси.
Нет, Божьей, упоминается. Просто мне казалось, что мало или вот этому мало уделялось как-то так внимание.
Тут есть два интересных момента. Один связан как раз с тем, о чем я говорил, это постепенное откровение Божие, которое открывает людям себя на протяжении истории. А другая интересная вещь заключается в том, что у Духа Святого есть совершенно конкретная миссия, с которой он пришел. И, в общем-то, в этом опять нет ничего удивительного. Мы читаем о том, что Христос пришел для того, чтобы открыть имя своего Отца людям. Пришел для того, чтобы напомнить людям об Отце, в которого они всегда верили. И когда Христос говорит о том, что придет Дух истины, придет следующий Утешитель, вот Параклитос, он придет для того, чтобы прославить меня. Да, он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. То есть миссия Духа Святого на земле, вот эту христианскую эпоху, заключается в том, что он обращает внимание людей, глаза людей, душ людей на Христа. Да, то есть его служение в этом мире не в том, чтобы прославлять себя, а в том, чтобы указывать людей на того, кто стал для них спасителем, залогом их спасения, центром их жизни, средоточием всего, что происходит в христианской жизни хорошего. Вот. И если Христос является тем фундаментом или тем основанием, на котором строится христианская жизнь, он является условием нашего спасения. Да, то есть он совершил свою миссию на кресте, то Дух Святой – это тот, кто совершает такую как бы вот невидимую, ну, рискну сказать, черновую работу, да, не всегда заметную, не всегда ту работу, за которую мы благодарим, но именно он производит у нас плоды Духа, которые мы называем, или которые Библия называет любовью, верой, терпением, кротостью, милосердием и так далее. То есть все вот эти вещи, которые у нас есть, и сам факт того, что мы верим во Христа, который умер за нас на кресте, это все результат работы Святого Духа. Опять же, не всегда заметной, не всегда принимаемой с благодарностью, не всегда мы отдаем должное тому, кто действует в нас, но тем не менее без него христианская жизнь действительно невозможна.
Так тогда получается, что Ветхий Завет, поскольку он весь указывает на Христа, это вообще вот и есть работа, гигантская работа, невидимая работа Духа Святого, которая так и пронизывает.
Да, и это, в общем, не новость, потому что
к лазерным лучом от начала
во втором послании Петра, если вы помните, там есть замечательная фраза, где апостол Петр говорит о том, что у нас есть верное пророческое писание, к которому мы должны обращаться до тех пор, пока в наших сердцах не взойдет утренняя звезда, и он говорит, что эти писания не могут быть понимаемы иначе, как Святым Духом, потому что никогда еще пророчество не было изрекаемо по воле человеческой, но это делал Дух Святой, который в них обитал. То есть Дух Святой был тем, кто творил все вот эти вещи. Тот Дух Святой, который сегодня действует в христианах, это тот же Дух Святой, который был на пророках, который водил их рукой, который породил те писания, которые мы называем сегодня Ветхим Заветом. То есть он, опять же, не появился на страницах Нового Завета. Это не просто персонаж, о котором говорит нам Библия. Он участвовал в сотворении мира, он водил руками и ногами тех людей, которые служили Богу с самого сотворения мира, а он был тем, кто стоял за каждым словом Писания, которое было написано, которое вдохновлял каждого библейского автора, который был. То есть Писание – это и есть действие Духа Святого. И когда мы говорим о том, что Писание Бога духновенно, мы говорим о том, что это как раз работа Святого Духа. Так что Дух Святой – это не некая теоретическая абстракция, то есть совершенно конкретная личность, совершенно конкретным образом действовавшая в истории. Вот. И говоря о том, что люди в первые века христианства, они не так много говорили о Святом Духе, это правда. На самом деле говорили не так много, и впервые об этом заговорили всерьез, возникла необходимость окончательно сформулировать учение о Святом Духе, когда появилась ересь, отрицавшая Святого Духа. То есть это изначально первый шаг к этому сделал Арий, и это учение было низложено на Первом Вселенском Соборе, но именно потому, что проблема с учением о Духе Святом такой серьезной пока еще не стояла, то, если вы знаете, на Первом Вселенском Соборе не был сформулирован даже член учения о Святом Духе, то есть вот тот символ веры, который мы знаем сегодня, как Никео Цареградский, его первая часть, Никео Цареградская, Никейская, она заканчивалась верою в Отца, потом верою в Сына, и оба этих члена были подробно расписаны, а потом было просто сказано «и веруем в Духа Святого». Да, то есть этот член даже не расписывался. И вот на Втором Вселенском Соборе в Константинополе в конце 4-го столетия, когда появилась необходимость еще раз подтвердить положение Никейского собора и в ответ на ересь пневматомахиев, на ересь Македония, утвердить правильное учение о Святом Духе, тогда это учение было подробно расписано и изложено в том виде, в котором мы сегодня его знаем, как Никея Цареградский или как Афанасьевский символ веры, написан несколько позже. Но, тем не менее, на протяжении всех вот этих первых 4 столетий христиане писали и говорили о Святом Духе, и я просто вот для вашего интереса, и мне самому тоже было, конечно, интересно, буквально несколько цитат для себя выписал, вот с тем, чтобы мы могли услышать, как же верующие в первые века говорили о Святом Духе. Например, Иустин Мученик или Иустин Философ замечательный богослов Первой Церкви, пишет свои первые апологии. Но как его отца, так и пришедшего от него сына, вместе с воинством прочих, последующих и уподобляющихся ему благих ангелов, равно и духа пророческого чтим и поклоняемся. И духа пророческого – это есть как раз указание на то, что Дух Святой, которого мы знаем, это тот самый Дух, который говорил отцам в пророках. Там же, в этой же апологии, он пишет: «И мы знаем, что Он, Христос, Сын самого истинного Бога, и поставляем Его на втором месте, а Духа пророческого, которого вместе со Словом почитаем, на третьем». И здесь речь идет вовсе не о том,
да,
что
первый, второй, третий,
да, Христос – это как бы нечто меньшее, а Дух Святой – это совсем еще нечто там меньше. Нет, речь идет именно о том, ну, как, если хотите, естественный порядок откровения Бога людям. Да, то есть мы чтим Отца как источника, верховного правителя всего, сына как того, кого он послал, чтобы нас спасать, Дух Святого как того, кто действует в нас сейчас. То есть здесь речь идет о таких функциональных моментах, нежели чем о некой субординации внутри Троицы. Есть больше, а совсем маленький Бог. Еще один замечательный человек, который писал о Троице, человек, который впервые придумал, собственно говоря, слово «Троица», и оно появилось в его писаниях в греческом варианте как «Триос», звали его Феофил Антиохийский. И в своем послании к Автолику он пишет такую вот интересную вещь. «Те три дня, которые были прежде создания светил, суть образа Троицы, вот то самое «Триос», Бога и Его Слова, и Его премудрости». Тут тоже интересный момент. Мы много говорили, когда о Христе вспоминали, что святители Иеговы и некоторые другие еретики сегодня зачастую говорят о том, что премудрости, которые сказаны в книге притчей, это Иисус Христос. Но интересно, что ранние отцы церкви зачастую называли премудростью Духа Святого Духа. В частности, это делал Феофил Антиохийский, это делал Ириней Леонский, это делали некоторые другие отцы церкви. И тоже очень интересный момент. Ириней Леонский – один из самых важных отцов церкви, человек, который был одним из учеников в третьем поколении, если сейчас с математикой у меня все в порядке, Иоанна Богослова, человек, который писал очень много против различных еретических учений. В своей главной фундаментальной книге «Против ересей», четвертая часть, он пишет: «Во всем и через все один Бог Отец, и одно Слово и Сын, и один Дух, и одно спасение всем верующим в Него». А, то есть мы опять видим вот эту вот веру в Троицу, которая не расписывается в деталях. Мы не видим здесь этих тяжеловесных греческих и латинских формул персона или хамаусия или что-нибудь еще. Да, это просто простое выражение веры в то, о чем бесхитростно совершенно говорит нам Писание. Ну и, наконец, совершенно замечательное изложение веры в Троицу и в Духа Святого мы находим у Тертуллиана, который много писал против первых Савелиан. Как бы для тех, кто не помнит, что это слово обозначает, я напомню,
во всяком случае, я не помню, поэтому...
Да, это учение Савелия, или в первом своем приближении учение Апраксия. Это учение о том, что есть только одна божественная личность, которая на протяжении истории является людям в разных образах или под разными масками. То есть сначала он надевает на себя маску отца, потом надевает на себя маску сына, потом надевает на себя маску Святого Духа. То есть это отрицание троичности божества, да, то есть такое вот совершенное единство. Да, и, к сожалению, сегодня это учение до сих пор существует в виде учения поместной церкви Витнес-Али, в виде учения пятидесятников, единственников. Вот, и мы говорили об этом не раз. У нас в Питере, к сожалению, есть люди, которые это учение проповедуют. Ну вот так или иначе, Тертуллиан, который писал против Праксея, одного из первых приверженцев вот этого савелианского или модалистского учения, он писал: «Ты впадаешь в иудейскую веру, когда так веруешь в единого Бога, что не хочешь причислять к нему Сына и после Сына Святого Духа. В самом деле, каково различие между нами и ими, как не это? Что за дело Евангелия, если не то, что Отец, Сын и Святой Дух, которые считаются тремя, суть един Бог? Бог так желает обновить таинство, чтобы по-новому он считался единым через Сына и Духа, и чтобы сам Бог, который и ранее был проповедан через Сына и Духа, теперь уже открыто познавался в своих именах и лицах». И здесь мы опять видим вот это вот приближение к учению о Троице, которое пока еще не сформулировано в полной мере. И, наверное, между тем, как пишет о Троице Тертуллиан, как потом окончательно выразили отцы каппадокийские в 4 столетии, можно найти какие-то различия. Но это пока еще выражение вот этой детской христианской первой веры, которая принимает Писание так, как оно есть, и пока еще сталкивается с буквально немногими единичными проблемами, которые требуют того, чтобы эту веру объяснили и доказали, и защитили. И с течением времени таких проблем становится все больше, больше и больше, и христианам, соответственно, приходится все яснее, все больше, все лучше писать о том, во что они верят, записывать, фиксировать наше вероучение и эту формулу ясную, четкую передавать уже из поколения в поколение, чтобы она не исказилась, чтобы до людей она дошла в сохраненном, в истинном виде. И, как я уже говорил, наверное, самым замечательным, самым ярким выражением христианской веры в Троицу, и в том числе веры в Святого Духа, является афанасьевский символ веры.
Напомните его, пожалуйста.
Ну, он сам по себе очень большой. Вот, он 2,5 страницы занимает примерно текста.
Но суть.
Самая суть учения о Троице, она звучит таким вот замечательным образом. Кафолическая или вселенская христианская вера заключается в том, что мы поклоняемся единому Богу в триединстве и триединству в едином божестве, не смешивая ипостаси и не разделяя сущность божества. Вот это и есть самая суть того, во что мы верим. Мы веруем в единого Бога в Троице и Троице в единстве, не смешивая ипостаси и не разделяя сущность. И дальше он совершенно замечательно, автор этого символа веры, кем бы он ни был, вряд ли это был Афанасий, конечно, вот, но тем не менее, кто бы ни был автором этого символа веры, он совершенно замечательно доказывает, описывает и детализирует это учение, говоря о том, что каков Отец, таков Сын и таков Дух Святой, Отец не сотворен, Сын не сотворен и Дух не сотворен, Отец непостижим, Сын непостижим и Святой Дух непостижим, Отец вечен, Сын вечен и Святой Дух вечен, и все же они являются не тремя вечными, но единым вечным. И так далее, буквально по шагам, обращая внимание на каждый атрибут Божий, он показывает, в чем заключается это христианское учение о Троице. Да, Отец всемогущ, Сын всемогущ и Святой Дух всемогущ, но все же не трое всемогущих, но один всемогущий. Также Отец есть Бог, Сын есть Бог и Святой Дух есть Бог, хотя они являются не одними, не тремя богами, но одним Богом. Вот в это мы верим, и эту христианскую веру мы защищаем.
Я думаю, что давайте сделаем небольшую музыкальную паузу. Я хочу озвучить наш телефон. Может быть, появились вопросы у слушателей. Наш телефон 596-04-52. Наше скайп-имя напоминает TWR Radio. И, пожалуйста, если у вас возникли какие-то вопросы, я думаю, что Дмитрий с удовольствием вам ответит, не откажется. Звоните, общайтесь. А сейчас музыкальная пауза.
Мой Бог скала, закрыт в нем я, покров во время бури. Покой свой вел Господь меня, покров во время бури. Иисус мой источник в земле. Земле
Итак, у нас появились вопросы, я очень рада этому. Будьте активны, наши дорогие слушатели. Вопрос от Андрея такой. Как объяснить иудею триединство нашего Бога по Ветхому Завету? Как доказать божественность Мессии? Недавно встречался с иудеем, тяжеловато было доказать. Дмитрий, поможем?
Попробуем. Ну, на самом деле, мне кажется, что по Ветхому Завету достаточно сложно доказать существование Троицы, достаточно сложно доказать божественность Христа, хотя, в принципе, у нас есть определенные моменты, которые мы можем использовать в этом разговоре. Дело в том, что, как мы говорили раньше, все-таки откровением, окончательным откровением Божьим, где Господь открывает себя как Триединого, является Новый Завет. И вот тот принцип, который излагает апостол Павел, когда говорит о том, что люди, которые читают Ветхий Завет, до сих пор у них на глазах лежит покрывало Моисеева, которое снимается при чтении Нового Завета, принцип в какой-то мере приложим и к нашему разговору о Триедином Боге. Да? И именно поэтому, конечно, гораздо лучше разговор о Троице начинать с разговора о Христе, о Его служении и о Новом Завете, потому что если вы разберетесь с этим вероучением, тогда учение Нового Завета не оставит уже никакого иного выбора, кроме как верить в личности Божественного Святого
Духа. Ну,
людей-то,
может быть, не захочет
беседовать
и принимать доказательства Нового Завета.
Видим, проблема в том, что беда иудеев не в том, что они не верят в учение о Троице. И беда их не в том, что они не верят в какие-то другие богословские моменты, которые христиане считают истинными. И беда в том, что они не признают Христа. И поэтому, на мой взгляд, разговор с иудеями, конечно, лучше начинать разговор о Христе. Потому что как только мы поставим вот этот кубик, этот камень на место, как только мы покажем иудеям, что Новый Завет заслуживает доверия в той же мере, в которой заслуживает его Ветхий Завет, тогда, соответственно, у нас решаются все проблемы гораздо проще. Да? Нам нет необходимости пытаться на основании тех косвенных моментов, которые иудеи так и не поняли за многие тысячи лет, или не захотели их принять, не захотели понять их настолько, чтобы принять Мессию, когда он пришел, пытаться их убедить в пришествии Мессии. Значит, соответственно, мой совет по поводу того, как доказать триединство Бога по Ветхому Завету, он, скорее всего, сводится именно к тому, что нужно начинать с разговора о Христе, о том, кто он такой, показать человеку на пророчества, которые были исполнены о Христе, рассказать человеку о том, почему мы верим, что Христос действительно был Мессией, показать ему, что Ветхий Завет говорит о Христе. Ведь вспомните, когда Господь говорил с людьми в первом веке, чем он занимался? Он брал в руки Ветхий Завет или просто напоминал людям о том, о чем Ветхий Завет говорит о нем? Да, он показывал, как он исполняет те пророчества, которые в Ветхом Завете о нем существовали. И именно учение о Христе является отправной точкой в разговоре с Богом, в разговоре о Духе Святом. Вот. И у нас есть действительно замечательные такие вот инструменты, как пророчества, которые были у грядущей Мессии, и их отражение, их исполнение в Новом Завете. У нас есть замечательное пророчество Исаии в 9 главе, где говорится о том, что младенец, который родится, он будет Богом. И у нас есть замечательное указание Ветхого Завета, о которых мы не раз говорили. Они, может быть, не настолько явно, вот, а указание на то, что Бог это не одна личность. Да, мы говорили о том, что Бог говорит о себе мы, о том, что есть Писание, места, где говорится о том, что где как бы мы видим одного Иегову или одного Яхва, говорящего с другим Яхва. То есть есть много замечательных мест, которые можно использовать для разговора с человеком на эту тему, которые получают окончательное, однозначное объяснение именно в рамках учения о Христе. То есть мы показываем человеку контекст Ветхого Завета, показываем, как Ветхий Завет говорит о грядущей реальности, показываем ту тень будущего, которую показывает Ветхий Завет, а потом показываем, как это исполнилось уже в самом Христе, каким образом Новый Завет, каким образом служение Христа эти вещи исполняет. Я думаю, что такое естественное развитие событий, такое естественное развитие аргумента, которое использовали в своих разговорах с иудеями христиане в первом веке, оно и сегодня будет работать лучше всего.
Ну вот Андрей пишет, они не верят, что Мессия есть Сын Божий, есть Бог.
Ну, к сожалению, поверить в это человек может только Святым Духом, То есть, если бы человека можно было убедить в этом логическими аргументами, наверное, все бы люди уже давно стали христианами.
Да. А вот, ну, независимо от иудея, они...
Абсолютно, да, атеиста, иудея или кто бы то ни был еще. Да. А, но, опять же, в этом мире не только иудеи не верят в то, что Иисус является Богом. Есть масса людей, которые в это тоже верить не хотят. А, вот, и с иудеями нас роднит то, что иудеи хотя бы верят в благословенность Ветхого Завета. А, да, то есть, если атеист вообще не признает Писание, то у нас в случае с иудеями есть хорошая зацепка, хорошая отправная точка – это Ветхий Завет. То есть, еще раз, как мы уже говорили, мы показываем человеку на пророчества о Христе, которые были в Ветхом Завете, мы показываем человеку на то, как Господь описывает путь спасения, мы показываем на те намеки на триединство, которые есть в Ветхом Завете. И если хотите, можно более подробно дать им ссылки, конкретные тексты из Писания, которые можно ссылаться, по почте. Вы можете написать вам на адрес центра. Вот,
да.
У нас на нашей странице, которая называется www.apologetica.ru, www.apologetica.ru, есть и наш почтовый адрес, и есть возможность просто написать вопрос на сайт, там такой раздел с вопрос-ответ. Вот, в ответ я постараюсь прислать вам конкретные стихи, на которые можно опираться, или дать вам некий источник, на который можно использовать. Потому что действительно, ну уж с кем, с иудеями, христиане по этому поводу дебатируют спорят 2000 лет. То есть есть совершенно замечательный аргумент, который можно использовать. В качестве отправной точки, чтобы не оставлять как бы разговор таким висящим в воздухе, один совет хороший есть. Вот человек, которого мы сегодня уже упоминали в нашем разговоре, Иустин Мучник или Иустин Философ, у него есть совершенно замечательная книга, которая называется «Диалог с Трифоном Иудеем». «Диалог с Трифоном Иудеем» – это одна из таких вот замечательных фундаментальных работ, которая посвящена как раз опровержению иудейских различных домыслов о Боге. Вот. И я думаю, что вам будет интересно посмотреть ее как раз на предмет тех аргументов, которые люди в II-III веке использовали для того, чтобы объяснять иудеям, что Христос действительно есть Бог, что Мессия действительно пришел, что нам не нужно ждать никого иного. Вот. Но, опять же, это именно мы с вами верим, что Писание является Божьим Словом. Мы верим, что оно должно произвести свое действие. Поэтому наша задача не доказать человеку, что Бог есть, или доказать, что Христос – Мессия, а убедительно показать ему, что Писание говорит об этом, и показать ему, что у нас есть серьезные причины для того, чтобы выслушать, услышать это слово, и дать возможность Богу, Духу Святому через это слово произвести в человеку некую работу и даровать ему веру. То есть, к сожалению или к счастью, мы с вами не можем своими руками сделать из человека верующего. А наша задача состоит в том, чтобы показать человеку убедительно, серьезно, наглядно, на основании Писания, отталкиваясь от того, что он считает для себя истиной, что на самом деле вот то, о чем мы говорим, является правдой, мы его не обманываем. То, во что мы верим, действительно имеет все основания для того, чтобы люди в это верили. Вот. И я уверен, что ваши диалоги с этими людьми, ваш диалог с этими людьми не будет бесплоден, потому что Дух Святой действует. И есть многие люди, в том числе многие евреи, которые стали христианами, вот, и стали именно потому, что уверовали в Мессию, о котором говорит Новый Завет.
Дмитрий, может быть, мы еще с вами, пока у нас осталось время до конца передачи, поговорим о том, что Дух Святой есть, с одной стороны, личность, да?
Я думаю, что да, действительно.
Потому что вот как-то личностью воспринять, ну, Бога мы воспринимаем как личность, Христа воспринимаем как личность. Дух Святой все-таки тяжело нам воспринять это как личность.
Ну, я думаю, что не столько, наверное, тяжело, если все христиане как бы худо-бедно все-таки знают слово «Троица» и заранее априори верят, что это учение христианское, то есть они как бы к нему расположены. Другое дело, что мы не всегда отдаем себе до конца отчет в том, что мы понимаем под словом «Троица», да, и что мы понимаем под словом «Ипостась». Действительно, иногда из рассуждений христиан можно сделать вывод, что Дух Святой – это некая вот такая
сила,
которая у нас присутствует. Значит, Писание дает нам изобильное количество указаний на то, что Дух Святой является личностью. И, тем не менее, в нашем мире существуют люди, которые верят в то, что Дух Святой – это просто некое действующее управляемая действующая сила Бога, то есть некое подобие магнитного поля, электрического тока, которое исходит от Бога Отца.
Самое, от христиан, как ни странно.
Ну, вот, самое известное, люди, которые проповедуют, это, конечно, свидетели Иеговы. Вот. Но, к сожалению, в силу некого недостатка образования христианского, иногда бывает, и христиане говорят то же самое. Ну вот давайте с вами попробуем немножко разобраться в этой ситуации. В сущности, для человека, который относится к Библии серьезно и который вообще расположен слушать то, что в Писании написано, достаточно серьезным, достаточно убедительным аргументом является уже то, что Писание показывает нам на одушевленные действия Святого Духа, просто приписывает ему черты личности. Ну вот давайте попробуем с вами посмотреть на этот момент. У нас, к сожалению, нет времени, чтобы посмотреть подробно на каждый текст, и поэтому я просто перечислю некие вот моменты личностные и дам ссылки из Писания, вы можете для себя их записать, а потом уже в свободное время их посмотреть. Ну вот, например, Писание говорит о том, что Дух Святой учит людей. Иоанна 14:26. Писание говорит о том, что Дух Святой говорит. Деяния 8:29, Деяния 10:19, 1 Тимофею 4:1. Дух Святой призывает на служение. Деяния 13:24. Дух Святой ходатайствует. Римлянам 8:26. Дух Святой думает. Римлянам 8:27. Дух Святой хочет. 1 Коринфянам 12:11. Писание говорит, что Духа Святого можно оскорбить или обидеть, Ефесянам 4:30 и Евреям 10:29. Ему можно солгать, Деяния 5:3, его можно искушать. И в этом смысле, когда вот мы собираем вместе все эти вещи, которые говорит нам Писание о Святом Духе, мы видим, что у нас не остается другого выбора. Мы действительно вынуждены относиться к Духу Святому как
к личности,
потому что ни Дух Святой, ни магнитное поле не способны на такие действия. И этих описаний в Библии настолько много, что мы уже не можем говорить об олицетворении. Потому что Библия приписывает Духу Святому не просто некие личностные действия, но действия, которые обязательно требуют его существования, функционирования как личности.
Ну, вот, и реакции.
Ну вот давайте посмотрим буквально на несколько текстов, чтобы не быть голословными. Например, такой замечательный текст, 1 Коринфянам, 12 глава. Это текст, где говорится о раздаянии даров людям. И мы видим здесь совершенно замечательную такую фразу, где в 11 стихе говорится: «Все вот эти вот дары различные производят один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно, или как он хочет, или согласно своей воле, как угодно». То есть у Духа Святого есть воля, которую он проявляет. Воля обладает только личность. Да, невозможно волю заимствовать у кого-то другого. И эта фраза вообще не имеет никакого смысла, если Дух Святой личностью не является. Если право свидетеля Иеговы и Дух Святой – это просто действующая сила Бога, тогда фраза должна звучать совершенно иначе. Тогда Дух Святой разделяет каждому духовные дары как угодно Богу, да, не как угодно ему, как угодно Богу, от которого он исходит. Но Павел говорит совершенно иначе и абсолютно справедливо, потому что…
Вот у нас, кстати, Андрей замечает, что и мусульмане тоже говорят, что Дух Божий – это сила.
Безусловно, потому что никто, кроме христиан, в Троицу, к сожалению, не верит. И, в общем-то, это самый простой способ избавиться от учения о Троице, самый простой способ откреститься от него – это придать сыну черты простого человека, пророка или некой там… значит, некого посланника Божьего, но не Бога, а Духа Святого, просто лишить вообще всяких черт личности. Это самый естественный аргумент, именно поэтому он настолько популярен среди нехристиан. Но, как я уже сказал, Писание не оставляет нам другого варианта. Если мы верим в Библию, мы вынуждены, мы обязаны, нам просто приходится принимать на веру, что Дух Святой является личностью.
Ну, а не может это быть просто каким-то художественным приемом в Библии, используемым таким вот?
В Библии на самом деле присутствует прием олицетворения. Но когда мы сравниваем те вещи, которые заведомо олицетворены, да, то есть Писание олицетворяется, там, премудрость та же сама олицетворяется, еще какие-то вещи, но это происходит один раз, два раза, там, ну, максимум там, пять раз. Причем в каждом случае это действительно заведомое олицетворение. Здесь же мы с вами видим, что Дух Святой не просто олицетворяется каким-то вот одним и тем же образом один или два раза. Это происходит на протяжении всего Писания, в совершенно разных контекстах. И, как я уже сказал, сама постановка, фраза, она такова, что олицетворением это быть уже не может. Угу. Потому что приписываются те качества, которые, несомненно, являются качествами личности. Да, то есть никакое олицетворение не объяснит, почему Дух Святой по своей воле раздает дары людям. Никакое олицетворение не может объяснить, почему мы можем оскорбить или обидеть Духа Святого.
Ну да, электричество и... не оскорбишь ничем.
Совершенно верно. То есть никакое, даже с точки зрения олицетворения, да, метафора, это абсолютно глупая фраза, да, там, не обижай электрический ток, да, там, включи вилку в розетку. Это глупо звучит абсолютно, и эта глупость, она реально, она объективна, людям понятно, что это не имеет под собой основания. Есть еще одно замечательное место, которое мне очень нравится, по разным причинам. Вот текст Писания, Евангелие от Иоанна, 16 глава, где Господь говорит о грядущем Утешителе. И в 16 главе, 13-14 стихе, он как раз описывает служение Духа Святого в таких совершенно замечательных терминах. Он говорит, когда придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Вот если вы внимательно читаете вот этот текст, если внимательно его слушали, то вы наверняка обратили внимание, что здесь Дух Святой выступает в роли посредника. Угу. Да, он услышит
и
передаст вам. Он возьмет у меня и передаст вам. Да, это абсолютно ясное, недвусмысленное указание на то, что Дух Святой является самостоятельным действующим лицом, самостоятельным агентом, да, как вот сказали бы некоторые люди. То есть он действует от своего имени. И даже сама фраза, которую Господь использует, что он не от себя говорить будет, она лишена была бы смысла, если бы Дух Святой не имел возможности говорить от себя. Да, то есть как еще может действовать Святой, как еще может действовать электричество, кроме как от аккумулятора, да? А здесь вот именно он будет говорить не от себя, хотя мог бы, да? Он будет действовать от меня, он от моего возьмет, прославит меня и передаст дальше. И на самом деле, на мой взгляд, это самый простой и самый эффективный способ показать человеку о том, что речь идет именно о личности Святого Духа. Вот. Можно прибегнуть к более сложным способам, к более серьезным моментам. Здесь уже речь идет о неких возражениях, которые люди выдвигают против учения о Духе Святом. Например, свидетели Иеговы, они отрицают, что Дух Святой является личностью, потому что на протяжении Нового Завета по отношению к Духу Святому используются личные местоимения среднего рода. Или само слово «пневма», «дух», оно тоже слово среднего рода. Вы знаете, что в русском языке существует такая любопытная вещь. У нас роды существительных очень тесно связаны с одушевленностью. То есть мы практически никогда не говорим о человеке, о каком-то отдельном, как «оно». Да, то есть человек всегда или он, или она. Да, какое-то живое существо, собака, да, кошка, да, да. Там что-то еще. Это всегда либо он, либо она. Однако не во всех языках это так. И в греческом языке, например, это совсем не так, потому что в греческом языке есть целая группа, целая серия слов, которые выражают совершенно четко некое одушевленное существо, имеющее пол, которое, тем не менее, является словами среднего рода. Значит, в качестве примера. Слово «ребенок» среднего рода, слово «младенец» в греческом языке среднего рода, слово «девочка» среднего рода, слово «бесы» среднего рода, слово «служебные духи» послание к Евреям 1 глава тоже среднего рода. В Откровении 22:16 Господь называется потомком Давида, слово «потомок» «генос» тоже среднего рода. У нас слово «потомок» мужского рода, а у них оно среднего. То есть в данном случае средний род существительного отнюдь не указывает на одушевленность или неодушевленность, и не позволяйте, чтобы вас запутали этим делом. Что касается местоимения личного, то здесь очень интересная вещь. Дело в том, что местоимение, оно очень часто привязано к роду существительного. То есть если мы говорим существительное среднего рода, то мы с ним потом связываем местоимение среднего рода. Допустим, там, человечество что-то сделало, да, оно продолжает это делать. То есть есть некое согласование по роду, да, местоимение и существительного. А, ну вот интересная штука, что в том самом тексте, который мы с вами только что читали, Иоанна 16 глава, 13-14 стих, когда Иоанн пишет о Святом Духе, он, используя слово «пневма», да, который греческого рода, среднего рода на греческом языке, он использует местоимение мужского рода «экейнос», то есть «он» или «тот», который придет, он наставит вас на всякую истину. Вот такая вот замечательная штука. И вопрос, собственно говоря, не в том, почему в Новом Завете встречаются местоимения среднего рода, которые указывают на Святого Духа. Потому что они согласуются со словом «пневма», которое тоже среднего рода. А почему именно в этом тексте, где, казалось бы, должно стать местоимение среднего рода, Иоанн использует местоимение мужского рода, тем самым подчеркивая, как бы подчеркивая, одушевленность Святого Духа. Такая вот любопытная у нас возникает ситуация. Еще один аргумент, который часто приходится слышать, это то, что наряду с одушевленными описаниями Святого Духа мы встречаем еще и неодушевленное описание Святого Духа, о том, что мы... Люди крестятся Святого Духа, то есть погружаются Святого Духа, да, о том, что мы исполняемся Святым Духом, да, или еще что-то. Но на самом деле эти описания, они как раз являются образными, это хорошо можно увидеть, потому что такие же точно описания прилагаются по отношению к личностям в Новом Завете достаточно неоднократно. Например, «все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись». Да? А Христос в Новом Завете часто отождествляется в таком аллегорическом виде с неодушевленными предметами. «Я есть хлеб жизни», «я есть дверь овцам», да, «я есть истинная виноградная лоза». То есть, на самом деле, как раз в этом случае мы видим, что использование таких метафорических описаний никоим образом не противоречит той основной идее, что Дух Святой является личностью. Да, когда мы с вами собираем воедино все вот эти вот описание деятельности Духа Святого, их настолько много, они настолько ясны, что мы не можем воспринимать Духа Святого иначе как личность. И те относительно менее малочисленные описания Духа Святого безличные, которые мы видим, они вполне параллельны тем описаниям безличным, которые применяются и к Отцу, и Сыну. Дух Святой – личность.
К сожалению, дорогие радиослушатели, время пролетело очень быстро. Дмитрий, я думаю, что вы не успели изложить все, что хотели.
Ну, у нас, по крайней мере, хороший большой раздел остался.
Да.
Хочу напомнить вам еще раз, что у нас есть наш сайт, на который можно заходить и писать нам письма, оставлять нам вопросы в разделе «Вопросы-ответ». Называется он www.apologetica.ru. www.apologetica.ru. Заходите, пишите, мы постараемся ответить на ваши вопросы.
До свидания, дорогие радиослушатели. Спасибо, что были с нами.
Храни вас Господь.
Храни Господь.